здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня с нами замечательная во многих отношениях личность, литературовед Мариэта Чудакова. Мария Дамарна, здрасте. Здрасте, дорогая. Очень рады вас видеть.
Не придавайте большое значение моей личности. Как-нибудь вокруг давайте будем.
Хорошо, вокруг да около.
Да.
Хорошо.
Мариэта Чудакова – многогранное явление в русской культуре. По профессии она филолог-литературовед, по темпераменту – общественный деятель, а по призванию, по своей натуре, наверное, педагог-просветитель, при этом человек абсолютно цельный во всех проявлениях. Она пришла в профессию в годы хрущевской оттепели. Ее первой и, видимо, главной любовью стала гениальная отечественная проза 20-30-х годов прошлого века. Михаил Зощенко, Юрий Олеша, но прежде всего, конечно, Михаил Булгаков. Исследование жизни, творчества, архивов которого она посвятила несколько десятилетий своей жизни. Со своим ныне уже покойным мужем и коллегой Александром Чудаковым, замечательным исследователем русской литературы, они составляли очень гармоничный творческий и человеческий союз. Перестройка, конец советской эпохи и возникновение на ее руинах новой России пробудили в Мариэтте Омаровне, как и в миллионах думающих русских людей, новые творческие силы и надежды. Немногие, прямо скажем, сохранили оптимизм до сегодняшнего дня. Чудакова в числе этих немногих. Она верит в силу просвещения, сочиняя повести для детей, разъезжая с лекциями по российской глубинке и собственноручно развозя книжки в провинциальной библиотеке. Ее энергии нет предела, а ее веру в будущее России, кажется, ничто не способно пошатнуть. Хотя при этом она резко критически оценивает современное положение дел, подписывая письма против политики Владимира Путина, в частности, против войны с Украиной.
Но все-таки... Начинаем с вас. И вы знаете, мне никогда в голову не могло прийти, что в вас есть кавказская кровь. Такая вы русачка и да. По облику своему, и по стилю. Ну уж не говоря о том, что до такой степени вы связаны с русской литературой. Но тем не менее, я даже думал, отчество думал. Ну, наверное, просто отца для красоты так назвали. Омар. Но, тем не менее, это факт.
Настоящий.
Да, такая колоритная смесь. Мама русская из около Суздаля.
Да, село Вишенки под
Суздалем. Село Вишенки. А папа дагестанец. Что-то кавказское в воспитании, в семейном укладе было?
Да вообще было очень интересно, что были такие два разных типа перед нами. Когда постепенно я поняла, что передо мной два... Совершенно таких национальных начал разных. Это было очень интересно. Но во-первых, на папе я увидела. Он был сын царского офицера, естественно, расстрелянного в 1937 году. Что я не знала от меня. Я четвертый ребенок была. Их считали мала, чтобы знать. И я только после доклада Хрущева узнала эти обстоятельства. Uh-huh. Ну вот. Но он, мой дед... прекрасно владел русским языком, когда мама ездила к нему знакомиться, в 30-м году она была потрясена. Он качал русскую классическую гимназию. И мой отец, он его тоже отдал в Порт-Петровский, в русскую классическую гимназию. Ну, да. Он только последний год не успел пройти, потому что началась революция и гражданская война. И поэтому я видела человека, который у него был русский язык второй родной. Но на нем я убедилась с годами, что второй родной... люди часто к нему более внимательны, чем к первому.
Как интересно.
Потому что нам с вами родной язык достается даром.
Ну, да.
Из уст матери. Недаром он называется в мире материнский язык. Лянг матернель.
Да, вот. Мадам.
Потому что человек тот говорит на том языке, на котором говорила с ним мать. Все. Никакой тут генетики нету. Кто-нибудь по происхождению, он будет говорить на языке, с которым с ним с первого дня ведомая инстинктом великим говорит мать. Он ничего не понимает, считается. А в год-два месяца начинает говорить на языке, усвоив код языка. Спряжение, склонение, рода и так далее. Да. Ну вот, большой разговор. И вот я видела, папа сыпал поговорками, пословицами русскими не хуже мамы. Потом я от него узнала, представьте себе, именно от него я узнала там, притчи про царя Соломона, прочее. Я не успела его расспросить, но я понимаю, потом поняла задним числом, что он, видимо, он был отличник круглый, от нас этого требовал, никаких четверок дома было объявлено, и мы все так... Папа приходил слушаться, все учились на пятерке, все пять детей. Вот. Но, видимо, он из любознательности ходил на уроки закона Божьего. Он, ага, как мусульманин, ребенок не должен был ходить, угу, имел право не ходить. Видимо, потому что от него я узнала, он очень любил притчу вот эту царя Соломона, как он решал, чей ребенок.
Чей ребенок, да.
Да.
Спор папа, двух
как
матерей.
Как сейчас помню, как он говорил, угу, и когда женщина, он сказал, разрубите, и одна сказала, их не надо, отдайте той. И царь Соломон сказал, ей отдайте, она мать. Я помню, да, это жест папе, но он отец пятерых детей, все это хорошо было. Вот. Поэтому это было очень... Но, конечно, было... Папа был необыкновенно вспыльчивый. Редко, но совершенно необъяснимо. Маму мы всегда знали, за что мы, в чем она, на что она на нас обидится или возмутится. Угу. Про папу это нельзя было сказать. И однажды он такую замечательную сказал фразу. У него было два сына, три дочери. Он был вообще лаконичен, но зато я все его фразы и помню. Сидим с ним, мне, наверное, лет 16. Он сидит и так задумчиво говорит. Да, вам, девочкам, нельзя выходить замуж за дагестанцев. Вы девочки русской культуры. Вы не сможете жить с дагестанцем. Я молчу, не говорю, конечно, папа, мы вообще-то и не собираемся. Я, естественно, этого не говорю, как вы понимаете. Слушаю его. И дальше он произносит замечательную фразу. Дагестанцем может жить только такой ангел, как ваша мама. Такая самокритичная фраза.
Замечательно, замечательно. Скажите, а вы в себе... Что-то кавказское. Да чувствуете?
Я спрашиваю,
по-моему, темперамент.
Вот вы сказали, что уж очень русское. Действительно, угу, факт, конечно. У меня, мама меня передала из роддома на руки своей старшей односельчанке, крестьянке, угу, настоящей. Она впервые покинула село в 43 года. С 1793 года рождения была. Угу. И я с детства... Не просто слышала русскую речь, а я считала, что вот эта образная прекрасная речь, она вот только может существовать.
Ну, понятно.
Вот, моя мама, незабвенная няня, царство небесное, вечный покой была, она меня тайком от родителей крестила, потом через год маме призналась. Она не могла выдержать, чтобы не крещенный был ребенок, естественно. Вот. Но, конечно, что там говорить, русская культура, да, можно сказать. Я мама... Уже через несколько лет после смерти отца я как-то спросила у мамы, никому не рассказывала, но уж придется рассказать, раз вы так, что называется, пристаете.
Пристаю, пристаю.
Да. Я говорю, мама, вот ребята, понятно, на папу похожи, все это видно и внешне, и вообще мальчики, угу, старшие братья. Но вот у меня прямо ничего от папы нет. Она говорит, как это нет? У меня во всех детях есть от папы, я про каждого знаю что. Я говорю, ну что же у меня... И мама моя ответила, вот первый раз признаюсь, что тебе на ногу не наступи. Не я говорю, это слова моей мамы.
Замечательно, замечательно.
Я самоанализом не занималась.
Исчерпывающе просто-напросто. Мария Дмитриевна, большая семья была, пять детей.
Пять детей.
Трудно жили, хорошая семья, и при этом хорошая семья была.
Дело не в этом, мы, как, скажем так... Про семью сначала, не про время. Mm-hmm. Мне страшно повезло в моей жизни. У меня были прекрасные родители, замечательные братья и сестры. И, конечно, очень повезло с мужем. Мне повезло. Я была окружена с детства настоящими мужчинами. Мой отец был... Мы знали, папа никого не боится. Это человек, который каждый день ждал ареста на самом деле. И в доме этого вот столько не было. Вот что значит, да, горец. Угу. Мама не называла дагестанец. Она говорила, мой муж горец.
Горец.
Вот. Он говорил, очень отличаются. Он говорил, сближены даже грузины, горцы, близки вполне, угу, к северному Дагестану.
Ну, да.
А вот долина другая. Вот так другие, папа объяснял. Ага. Не берусь судить. Я была действительно окружена настоящими мужчинами. Поэтому мне очень тяжело видеть, когда мужчина не похож на мужчину. Вы знаете, скажу честно. Вот. Папа, бесспорно... Старший брат фронтовик, бесспорно. Второй брат, ученый с мировым именем Селим Ханмагомедов, известный каждому искусствоведу в мире.
Да.
Как говорили на его панихиде, если Селим Омарович говорил про кого-нибудь плохо, репутация этого человека была кончена.
Хо-хо.
В институте его говорили. Mm-hmm. Там вообще панихида не кончалась. Человек 35, не могли. все говорили, но безукоризненным авторитетом пользовался. Я говорю, были абсолютной честности, мужество и так далее. Я привыкла, что такой должен быть мужчина. И мне также повезло с мужем в этом отношении. И с друзьями, не спорю, не буду скрывать, тоже и друзья замечательные. Поэтому у меня... Но семья после войны, мы были полунищая семья, вот так можно сказать.
Я про это и говорил.
Масленку ставили на стол только, когда я уже училась в университете. Так хватало масла только намазать тонким слоем кусок хлеба. Поэтому, ну, когда я слышу, что они сейчас сегодня детей не заводят, а не хватит денег там, чтобы выучить и прочее, я не смеюсь в лицо, но в душе смеюсь. Но если из пятерых детей у родителей в полунищей семье только что с рукой не ходили, ну, то есть, чтобы купить одежду, это даже не могло бы сесть, только перешивали, только обувь. Вот. Если в этой семье три доктора наук, два академика, то, наверное, у родителей КПД, да, получился. Я это запросто говорю, потому что это не наша, не наша заслуга. Это целиком в семье родители. Было уважение к детям. Я это с годами поняла. В России нет уважения к детям в семьях. Грубо разговаривать с детьми вообще так могут. Чтобы, например, сказали кому-то из нас, ты врешь, это нельзя было себе представить. Это представить нельзя было.
Но там, где нет уважения к детям, там нет и уважения к родителям.
У нас может быть и так.
Такая цепная реакция.
Родители верили, что их дети очень способны и что должны, как папа говорил, кому много дано, с того много спросится.
Мне почему-то кажется, что вы были любимым ребенком.
Нет? Я была любимой по очень простой причине. У папы. Ага. Мама, наверное, всех любила. А у папы очень просто. Старшие были подряд. Через полтора года. Я отстояла на 8 лет. Мама еще сомневалась, рожать, не рожать. Папа сказал, рожать там очень... Мама мне передала в свое время письмо его очень трогательное. Он был в командировке. Мама говорила, ну как, вроде то, что задумалась впервые, рожать ли или нет. А он ей написал, будучи коммунистом, таким очень правоверным до Хрущева. Он сказал... Ты рожаешь родине таких талантливых людей, может, и этот ребенок будет не хуже.
Как в воду смотрел.
Сохранится письмо. Мама говорит, вот, возьми теперь себе письмо, начало твоей биографии. Вот,
но потом ведь еще одного родила,
я,
да?
Вот, да-да, а уже тоже было... Она была, сообщила ему, что вот она в положении, и через полтора месяца началась война. И когда нас папа вывозил из Евпатории, где отдыхать поехала мама с тремя детьми, то потом она рассказывала смешно, что он всю дорогу ее ругал. Война! А ты тут рожать задумала. Прости, мы вроде вместе задумали. И второе, он когда уехали в Евпаторию, он через несколько дней появилось знаменитое заявление ТАСС. 14 июня он прочел его, будучи в командировке, он прочел его на стенде. И вот интересно очень. Я потом анализировала это, не успела у него спросить, но я поняла, как это с ним произошло. Ни секунды не размышляя, этот человек, повторяю, убежденный коммунист, верящий Сталину и верящий Васе, пошел на телеграф и дал маме телеграмму «Немедленно возвращайтесь в Москву».
Все понял. Все понял.
Вот я говорю, как? Я пишу даже в своей детской книжке, я писала, как бабушка моей героине в 4 года, вот все это с ней происходит. И я такой даю анализ. Что он? Перестал, не поверил Сталину? Нет, он просто об этом не задумывался. А что же?
При том, что просто заявление...
40 лет. Отец 4 детей. Что такое отец семейства? Каждый мужчина понимает. 5-я должна родиться. Инстинктом почувствовал, что надо, что война на пороге.
При том, что напомним, объясним нашему зрителю, что заявление должно было навести тень на плетень.
Да. И вот у нас с Сашей был друг и единомышленник, и наш соавтор Женя Тодос, я тут фотографию его принесла с Сашей, и у него, прочтя это заявление, до его рождения, естественно, сестра его отца с двумя его двоюродными сестрами уехала на Северный Кавказ отдыхать. Больше ее никто никогда не видел. Она решила, все в порядке, и уехала отдыхать. И уже, видимо, сначала не смогла выбраться, а потом осталась, несомненно, в газовых камерах, которые там, в Пятигорске, стали раньше других мест применяться. А выбраться не могла уже. Поэтому... И вот он маму ругал, во-первых, за то, что она рожать задумала по дороге. И это я уже не могла воспринять. Но у меня проснулась память в 4 года, в день начала войны. Вот это как в литературе. в Евпатории. Как литература. Вот кажется, что это литература.
Значит, то есть вот и какие-то...
Я помню весь это, все эти сутки, они все передо
мной. Серьезно?
Абсолютно.
С ума сойти.
Я сейчас скажу. Вот. А второй, за что он и ругал, ты меня не послушалась. А если бы ты меня послушалась, я был бы уже на фронте, а вынужден с вами возиться. Ушел добровольцем, три недели добивался, чтобы его броню сняли. Так вот там, как сейчас перед глазами, 3 часа ночи. Мы в отеле, я его потом нашла несколько лет назад, была в Евпатории, стоит на месте, двухэтажный отель «Крым».
Отелей то тогда не было, гостиницы назывались, да, отель?
Гостиница, да. Все в вестибюле, полно народу, ночь, все стоят в вестибюле, и слышны, я их сейчас слышу, взрывы. А, никто не понимает, в чем дело. Только на другой день узнали, что это бомбили Севастополь. И было слышно. И брат мой, 14-летний, маме говорит, там был 14-летний брат, 12-летняя сестра и я. А старший остался дома, самый старший. Вот, не поехал, конечно, да, у него свои были дела. Как сейчас, помню, мама в отчаянии может понять, что происходит, а брат ей говорит, мама, это маневры. Как сейчас, слышу. И лежит полулежа. Помните, раньше были, одевали белые чехлы на кресла?
Да, конечно.
Вот,
полотняные такие.
В кабинете Ленина.
Да, да, да.
В такое, как сейчас перед глазами, полотняном чехле кресла, и на нем, вот так раскинув руки, с закрытыми глазами лежит женщина. И все говорят, она в обмороке. А я лезу к маме, дергаю ее за юбку, говорю, мама, вот говорят, что тетя в обмороке. А вот же она на кресле, где этот обморок? Я не знаю этого слова. Это все сейчас я слышу. Ну, соответственно, через 2 дня примчался или через день отец, он где-то был то ли в Керчи, то ли в Одессе, тоже не успел узнать, в командировке, потому что он занимался кошельковыми неводами. Он инженер был по кошельковым неводам и вечно по рыбным промыслам ездил. И нас. А я так рада, папа приехал, привез мне конька засушенного морского. Я ничего этого не понимаю. Там идет энергичный разговор. И мы едем на поезде. Я тоже ничего не знаю. Рада, что с папой и мамой еду. Ну, в Евпатории хорошо, а домой ехать тоже хорошо. Вот. И потом он нас... Мы дважды уезжали. Сначала он нас отправил в эвакуацию. Мама остановилась в Кинешме. Все ехали в Астрахань, в министерство. Она остановилась в Кинешме. Высадились мы, потому что там жила ее сестра. Она все-таки была в положении. Она думала, что какой-то помощь нашим. И там на рынке услышала, как она рассказывала, что говорят, вот наркомат рыбной промышленности многих разбомбило на крыше. Папа был уже был в армии, но время, но они еще, немец еще не подошел близко, это начало сентября.
Да.
И они еще на крыше дежурили, сказал, что разбомбил. Мама берет меня под мышку и на грузовиках добирается в Москву. Я второй раз вижу папу, я в большом восторге. Вот. И вот он нас отправляет уже 16 октября сажает знаменитая дата.
Знаменитая
он дата, сажает нас в теплушку. А я среди старших своих, известна была тем, никогда не плакала. Упаду и не плачу. Так мне рассказывали. А тут тоже, дорогой Леонид, вот сейчас передо мной это. Папа в пилотке. Я цепляюсь за его шею и кричу благим матом на весь перрон. Папочка, папочка, никуда не поеду без своего папочки. А мама потом рассказывала, вот вы правильно головой сочувственно крутите, мама говорила, я-то этого ничего не заметила, я вся в горе буквально, меня отдирают от него. А в теплушке, говорит, уже теплушки были, женщины плачут, у них своего хватает, но они, я их пронзила. Да, ребенок чувствует, отец не вернется. Маму порадовали. Ну и потом, значит, вот уехали и там зиму всю провели, вернулись осенью 42-го года.
Ну, слава богу, предчувствие папа... это обмануло
нет,
вас.
Нет, папа провоевал рядовым пехоте, а заведовал сектором. С большим трудом добился, чтобы его в действующую армию, именно не ополчение, а настоящая армия. Добровольцы, говорит, это другой был, чем ополчение. Вы, ну, наверное, да, лучше меня знаете.
Конечно.
Он ушел добровольцем. Он все московское сражение целиком, потом под Ржевом он в снегах 40 температур, у него валялся, его с чудом. Один санитар сказал, нет, мертвый, ничего. Нет, мне кажется, дышит. Его забрали, и, значит, в госпиталь в Уфу отправили, он там долгое время. Антибиотиков-то не было.
Ну,
и
да,
вот воспаление легких лечили, видимо, очень много. Но дали 2 недели отпуска, он приехал к нам в Кинешме, увидел родившуюся в январе дочку. И потом вернулся в Москву и поплыл на барже в Сталинград. И там пробыл все месяцы Сталинграда. Не писал ни разу оттуда ни одной открытки. И когда мама ему предъявила в свое время эту претензию уже после, вскоре после войны, он сказал, мама мне подробно рассказывала, Клавочка, даже он сам мне это говорил, зачем было писать? Я знал, мы отсюда никто живыми не выйдем. Столько техники было у немцев. Мне было тяжело, когда мой товарищ по окопу, даже он мне рассказывал, это я помню, подбегает почтальон в каске, наклоняясь. Товарищ дает ему треугольничек, он убегает. А через 20 минут моего товарища убивает. Мне было больно, что письмо идет от него, как от живого. Ну, по-своему. Кому-то, может, это нет, а на моего папу это почему-то нет.
Да, я тоже себе это очень представляю.
Да? Да? Вы тоже могли, на вас могло бы подействовать тоже, да?
Да. Вот, да как свет умершей звезды.
Понимаете, на него это плохо. Он сказал, я хотел, чтобы вы привыкли, что меня уже нет. И вот то, что меня, извините, подбадривает всегда. Когда говорят, ну все, что у нас так плохо, а дальше будет еще хуже. Я говорю, нет, я так не считаю. А как? Тогда я рассказываю, как мой папа там был и как он, они... Папа очень мало рассказывал, как все настоящие фронтовики. Но зато каждую фразу запомнила. Мы, говорит, идем с сержантом по улице Сталинграда. Что такое улица Сталинграда? Это уже поле боя.
Сами. Ну да.
На нас заходит на бреющем полете мессершмитт бомбить. Мы бросаемся в кювет, и он бомбит, улетает. Мы встаем, идем дальше. Вот такой рассказ. Дословно, естественно. Опять на бреющем полете мессершмитт. Мы опять бросаемся по обе стороны дороги. Он бомбит, улетает. И когда он пошел на бреющем полете третий раз, сержант, говорит, воскликнул. Хан Магомедов, так это он на нас с собой заходит. До него дошло. А вот он и говорил, вот, дочка, ты представь себе, сколько было техники, если на двух пехотинцев мессершмитт три раза заходил. Ну вот, но я всегда говорю, вот я рассказываю их так, просто знакомым. Я говорю, так, вот мой, как мой папа не писал, как заходил. В результате кто через год пошел по Садовому кольцу? Армия Паулюса. Значит, наш народ, что-то такое в нем таится,
непознанное.
Ну да, ну да. Это очень, для меня это очень важный факт, ты знаешь?
Я вашу аллюзию понял. Ваша юность пришлась на сталинскую эпоху.
Да.
Сталинисты были?
Конечно, была. И потом я пошла в 9 классе смотреть его. Я единственная из всей семьи. Прибежали ко мне девочки, рыдающие утром. Когда папа разбудил меня в 6 утра словами. Это замечательно описано все у одного поэта. Трубная площадь, вы помните это?
Да, да.
Поэта замечательно. Как отцы стоят на вытяжку в кальсонах, помните? Вот буквально папа сидит не в кальсонах, говорит, но в 6 утра меня разбудил словами «Вставай, Сталин умер». Вот это я прекрасно помню. Я встала, считал, папа считал, спать не приходится. 6 утра было. Это тарелка, горло сливитана. И потом ко мне прибегают в 9 утра зареванные мои подруги, одноклассницы. Мы во вторую смену учились, 9 класс. Что делать, что делать? И я принимаю решение. Идем в колонный зал. И мне потом многие говорили, как, разве он уже был? Вот я... Живой пример. Его уже ночью выставили. Мы туда мчимся. Трубная площадь Пушкинская. Войти нельзя, ясно. Огромная очередь. Встать не. И тогда мы, москвички, девочки, додумываемся. Бежим по улице Горького, находим проходной двор. Тогда дворы были проходные.
Ну,
теперь,
да.
Теперь не найдешь такой?
Не найдешь.
И находим двор недалеко от Дома Союзов, чтобы было. Забираемся в этот дом, который... А подъезды закрыты. Подъезды были проходные, но подъезд на Пушкинскую тогдашнюю закрыт. Мы забираемся, ну, к окну над подъездом и выбираемся на козырек, трое мы. И прыгаем в сугроб с козырька довольно высоко. Ну, наверное, метра два с лишним. Сугроб прыгаем. Это
март и еще сугробы. Вот и, какая Москва была, да?
Ну, конечно, март и сугробы, конечно. Март и всегда сугробы, да. По-моему, до середины-то уж марта, во всяком случае. Да, и никто их там и не убирал. И это метров 20 от Дома Союзов. Может, 50. И влезаем в очередь. Очередь идет так, люди в таком состоянии, что никому и в голову не приходит сказать, девочка, вы куда тут лезете? Все как окаменелые. Это потрясающая была очередь. Сказать. Полное молчание. Мы влезли, нам никто ни слова. Но я не могу в молчании идти, это понятно. Поэтому я пристаю к одному мужчине, который с нами движется. Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, а кто теперь будет вместо товарища Сталина? Товарищ Молотов? Понятно, что происходит с мужчиной, да? Он просто думает провалиться, или чтобы я провалилась, или он нами. Не знаю, девочка. Короче говоря, думает, что же. Вот это я прекрасно помню, это замечательный диалог. Вот, а потом мы смотрим, когда мы вернулись домой, ну, увидели Сталина, все как положено. И войти можно было только на Кировской, в Чистых прудах. Нигде в метро больше нельзя было. И уже, когда мы входили, я прекрасно это помню, раздавались первые крики истошные.
Уже началась ходынка.
Уже началась. И мы вошли. Дома меня уже похоронили. Два старших брата ходили, коммунисты. Все трое были коммунисты, папа и два брата. Один вступил на фронте перед боем, естественно, а второй в 1954 году. Это все были коммунисты, считающие, что они тут принесут наилучшую пользу стране. Это все такое было очень серьезное. Вот. Они вернулись, говорят, нет, там ходынка, там все. Меня похоронили уже. Только спасло то, что я очень рано сориентировалась.
Ну, да.
Все, идем в колонный зал. И мы выбежали, прежде чем все это началось. Так что, ну, все кончилось в течение 3 часов марта 56 года.
Ваш сталинизм кончился,
кончился,
да?
Кончился полностью. Ага. За 3 часа я говорю всегда своим студентам, я вошла в коммунистическую аудиторию слушать доклад Хрущева из уст нашего парторга факультета, как мы его называли, «Одноногий Волков». Там был разный Волковый, он был фронтовик, одноногий, на костылях, без протезов, на костылях. Когда он объявил, Волков, сейчас будет зачитан документ ЦК КПСС, обсуждению не подлежит. Человек 350 в этой аудитории, сейчас студенты в основном. И раздался недовольный гул студентов. Вот такой, прошел гул. Только спустя годы и годы я поняла, вот оно была разница трехлетняя от смерти Сталина общества. Потому что при Сталине этого недовольного года быть не могло. Да. Вы, Леонид, согласитесь со мной.
Конечно,
вот это было вот такой лак такой. Недовольство. И дальше, значит, он читает 3 часа. И никогда не забуду, как я выхожу на балюстраду нашу прекрасную, нашего старого здания на Маховой, мною очень любимого. Одна выхожу, второй курс, второй семестр, мне 19 лет. В голове у меня горит фраза, горит буквально. Нет, я никогда не пойду за идеей, которая требует миллиона жертв. Все было кончено. А у меня, мне прямой путь был туда. Как я всегда говорю, у меня дома было 3 коммуниста. Я всегда говорю такую фразу. Не считая присутствующих, более честных людей в своей жизни я не встречала. Может, и не встречу. Это, я должна была идти за ними.
А их, отца вашего и братьев, хрущевское разоблачение убедило?
Я вот одно только могу тоже рассказать дословно. Как мой отец вернулся через неделю, наверное, у них читали, или через несколько дней. Он был всегда смуглый, потому что загорал. Не то, что он не изначально смуглый, а вот у меня тоже от него приклеивается
легко
загар.
Легко загорал, да.
Никогда не обгораю. Он всегда был смуглый, смуглота у него сохранялась всю зиму. Тут я увидела, он был белый, как стена. Никогда не забываем. Я просто испугалась. Сел за стол, а он считал, что его отец... Ему сказали 10 лет без права переписки. Он верил, что он где-то там в лагере.
А это был расстрел.
Ну, конечно,
на самом
да.
деле.
Потом, он так этого и не узнал. Ему справочку вызвали, что умер в лагере от воспаления легких. Это я потом выписала дело и узнала, что ничего не подписал, ни в чем не признался. Везде подпис, ничего подобного. И твердой рукой подпись. Я подписи насмотрелась, видела, какие подписи становятся в процессе.
Ну, да.
У него абсолютно твердой рукой. Видимо, был из чистого железа или из платины. Ну вот. И вот дословно передаю вам слова отца. В них есть странность своя, но мой отец дураком не был, как говорится. Значит, сколько людей думали так же, как он. Вполне здравомыслящие. Я не знал, что Сталин знает. Я считал все это ошибкой трагической, но я думал, что он не знает. Молчание. Я сижу, ни жива, ни мертва. Никогда не видела отца в таком состоянии. Я не понимаю, почему те, кто знали, не убили его. Молчание. У них коронная фраза, так сказать. Мой отец не умел врать и не умел краснобайствовать, поэтому это была фраза совершенно... «Если бы я знал, я пожертвовал бы всем и убил бы его». Подразумевалось и своей жизнью, и семьей.
Ну да.
Да, мой папа сделал бы это, я думаю. Я на его стороне в этом.
Да, конечно, ну просто какая потрясающая история. Какая потрясающая история, какие потрясающие самобытные оценки.
Я думаю, таких было немало, а уж тем более, если близко к Кавказу рожден. Вот, вернее, он-то вообще на Кавказе, я про себя всегда смеюсь, говорю, я близко к Кавказу рождена. Вот, так что я его понимаю очень хорошо. Бывают случаи, когда я противница смертной казни, но я не противница личных действий человека. Когда это защита, когда человек выступает против человека вооруженного во всех смыслах, и от него исходит опасность для женщин, детей и стариков.
Ну,
значит,
да.
это
ну,
надо
да.
как-то... Человек берет на себя, сам будет отмаливать или что, это другое совсем дело. Я убежденная противница смертной казни от имени государства, но личный поступок – это личный поступок.
Мария Романовна, но это Сталин. А вот когда наступил какой-то момент истины в отношении советской власти в целом?
У кого?
У вас.
У меня?
Какие-то иллюзии оставались
нет,
еще? Нет,
нет, это все...
Это все
я
вместе.
Я всегда говорю, что после доклада Хрущева понять про Октябрьский переворот, про Ленина было делом техники. Это моя любимая фраза. Поэтому я села читать, как добросовестная студентка, я сразу взялась читать Ленина. Думаю, ладно, Сталин, понятно, а как там с Лениным? Я стала читать том за томом его сообщений. Все ясно. Не надо никаких дополнительных материалов. Вот эти письма 22-го года. Расстреляйте столько. Перед нами человек сумасшедший, в прямом смысле слова, нечеловеческой целеустремленности, для которого не существуют люди и жизни в его стремлении к цели. Не существуют. Это настоящий, потом уже я поняла, настоящий ученик Нечаева. Он его обожал. Да. Он возмущался, что Достоевский его, значит, вывел вроде из поля симпатии людей. Я читала, как Луначарский об этом знает, прочее. Возмущался бесами. Это был самый такой настоящий ученик Нечаева, которого очень многие революционеры презирали, вы прекрасно знаете.
Ну, конечно, конечно.
Он больше не был кумиром. Конечно, мне даже было... Я сейчас в связи с своими всякими историческими занятиями перечитывала многое с Лениным связанное. И даже мне было самой смешно, мне, что мне даже несколько жаль, что Сталин предстает просто учеником Ленина. У него разница в чем? Что он был садист Сталин, а ну, Ленин, да. у него садизма никакого не было. Для него мы были люди, мы фигурки шахматные. У него никакого сладострастия к убийству не было. А у Сталина сколько угодно.
Ну, да.
Вот
ну,
разница. Да. А больше нет. Когда Ленин пишет, значит, для примера надо расстрелять не меньше 1000. Или пишет, повесить 100 человек. Главное, вот это круглые цифры. И пусть долго висят. Ни малейшей мысли, что если там за саботаж повесить, не за что-то, не за террор. Ни малейшей мысли, что в этом селе, где висят эти люди, мимо повешенных отцов будут ходить дети. Нет у него мысли, это не существует. Для него человечество не существовало.
Не существовало, абсолютно.
Понимаете? И я все это узнала в студенческие годы. Поэтому для меня Сталин, Ленин, советская власть в течение 2-3 лет, не скажу, что 1 года, совершенно слились в нечто целое, что Октябрьский переворот, как вот у нас некоторые, как вам известно, с высоты своих кресел заявляют, что 91-й год самый был большой геополитической катастрофой века. Самой большой геополитической катастрофой был Октябрьский переворот.
17-й год, конечно.
Нет, действительно геополитический.
Именно геополитический.
Именно.
Именно.
Понимаете?
Перевернул все развитие человечества просто-напросто.
Ну, а мой муж, он для него не было, для Александра Павловича Чудакова, моего однокурсника, для него не был событием доклад Хрущева. Он это знал вот с такого возраста, потому что его дед, когда при нем упоминали Сталина, у него не было другого слова. Бандит. Он изображал его как дед. Бандит. И его не посадили только потому, что город выучили, половина города, мои незабвенные свекор и свекровь.
Какого-то далекого города в Северном Казахстане.
Ну, сибирский. Что такое Северный Казахстан? Ну, Сибирь.
Сибирь, Сибирь.
20 тысяч населения. К нему пришел, к моему свекру, НКВДшник, и сказал, Павел Иванович, окоротите старика, посадим. Честно предупредил. А так мог взять и все.
Преимущество маленького города. Все друг друга
совершенно
знают
правильно.
И уважают, любят,
и когда наоборот. Рядом были урановые рудники, на которых посылали приговоренных к смерти, и все дома обсуждали это, что там работают политические приговоренные. Когда там был секретарь, этот секретарь Сталина Бройда, у них был в городе, когда преподавали в школе у Саши доценты Ленинградского университета, им не положено было, но не хватало учителей. Их туда отосылали. Когда дома велись такие разговоры, Саша знал все это вот с такого. Он говорит, нет, для меня открытия не было. Мы с ним, что называется, подружились на третьем курсе. Но он когда... Мы отдельно слушали этот доклад. Но он потом, когда мы смотрели, он говорит, нет, ну для меня никак. Для тебя, да, но для меня открытием это не было. Я все это знал.
Поразительная история нашего отечества. Поразительная.
Да, история нашего отечества очень интересная. Как лучше всех сказал Глазков, больше не, лучше сказать нельзя. Век 20-й. Век необычайный. Чем он интересней для историка, чем для современника печальный. Гениальные слова.
Да,
я также люблю его вот это четверостишие 22 июня. Помните?
Да, помню, помню,
да,
помню.
Тоже.
Помню.
Вот был помню. Умница. Умница, талантливый. Когда в 73-м году вышел «Однотомник», они какой хотели тираж такой поставили, его было практически купить невозможно. Только из «Березки» иностранцы приносили, дарили нам, отечество, людям своего отечества.
В Москве в музее Михаила Булгакова открылась выставка «Ваш роман прочитали». С лекцией об истории первых публикаций «Мастера и Маргариты» выступила исследователь Булгакова, историк литературы Мариетта Чудакова. Советская цензура в 60-х годах неохотно сдавала свои позиции. Редакторам приходилось держать серьезный удар.
Что побеждает? Откуда трагическое звучание целых глав? Как переносятся эти дела на наши дни? В чем перекличка? До сих пор владеющий собой, пишет она, цензор вдруг сорвался. Я его понимаю, они же видели прекрасно, что называется, что это про них.
Комичных ситуаций вокруг публикации романа было немало, что вызывало у публики вполне предсказуемую реакцию.
Что скрывается за борьбой зла и добра, неясно. Как неясно, кто из героев какие силы представляет.
Роман «Мастер и Маргарита» писатель так и не успел закончить. Перед смертью мужа Елена Булгакова пообещала ему перепечатать текст и сделать все, чтобы его опубликовали. Все сходились на том, что напечатать в 1966 году роман о приключениях дьявола в Москве было решительно невозможно. И тем не менее случилось невероятно.
Она поклялась перед смертью мужа, что роман опубликует, и исполнила свое обещание. Здесь вот оно, первое издание романа в журнале «Москва». В двух частях он вышел. Но при этом нужно понимать, что роман прошел через очень жесткую цензуру. Было вырезано огромное количество текста. Особенно пострадала вторая часть романа.
После выхода журнальной публикации Елена Булгакова перепечатала и раздавала друзьям и знакомым списки цензурных изъятий, которые читатели затем сами вставляли в журнальный текст. На выставке «Ваш роман прочитали» представлены все первые издания «Мастера и Маргариты», как подвергнутые цензуре, так и неподцензурные, изданные за рубежом, а также различные варианты самиздата из коллекции музея Булгакова. Несмотря на то, что роман был опубликован в журнале «Москва» и отдельным изданием в книжном переплете, приобрести его в магазинах было непросто.
В том-то и дело, что, как по русской поговорке или украинской, они соби, а мы соби. Люди, общество постаралось, люди, самые разные люди, чтобы роман вышел, а дело власти было, чтобы он как, его как можно меньше читали. Многие размышляют, почему роман был опубликован в такое неподходящее для этой публикации время. Я уверена, даже у меня нет сомнений, что называется добрая воля людей, и завороженность их этим романом, она должна была реализоваться, она должна была высечь молнию какую-то, высечь искру, во всяком случае. И это просто вот соединенные усилия самых разных, иногда между собой даже не связанных людей.
Мария Тамаровна, а эту часть нашего разговора, ну, невозможно не начать с Михаила Афанасьевича Булгакова.
Как угодно.
Почему им занялись? Это была какая-то дань моде, модной конъюнктуре? Или как пришли к Булгакову? Как вы пришли к Булгакову?
Нет, у меня это карты легли.
Так, как они легли?
Я, конечно, его читала в аспирантуре. Угу. Все, что было напечатано. Но я занималась очень широко сразу советской так называемой литературой. Но угу. Я сразу ввела в своих работах, что советская литература не научное понятие. Я это не объявляла, ага. Но я это устно объявляла. Но я понятие ввела литературу советского времени. Потому что советская литература – это оценочное понятие. Угу. И с ним в науке работать нельзя. Но дело не в этом, а в том, что когда я... Ну, я занималась 30-ми годами, писала кандидатскую диссертацию по одному писателю. Я вот сюда забыла его, не могла найти его книжку, мою первую книжку о нем. Финтикопиев. Он был так же, как мой отец.
Ваш второй, соплеменник, как
второй язык у него был русский, родной. Угу. Он хотел быть русским писателем и стал им. Умер в 34 года. Очень талантливый писатель. О нем никто не писал. Я написала о нем и диплом, и диссертацию, и потом в ЖЗЛ выпустила книжку. Вот. Я очень широко брала 30-е годы, поэтому я о Булгакове... Булгакова прочитала в аспирантском зале научной библиотеки нашей Горьковки все, что было напечатано. «Дивряда», «Роковые яйца» и несколько... две части «Белой гвардии».
Угу.
Все.
И пьесы. Пьесы
были. Ну, нет, были... Только две были опубликованы.
«Последние дни»
Нетурбиных и «Последние дни». Да. Угу. Вот. Я их откуда-то знала, не знаю откуда. И поэтому я только знала вот это. Поступаю работать в отдел рукописи библиотеки Ленина. Через год приходит, начинает приходить тремя порциями архив Булгакова от Елены Сергеевны. Сара Владимировна разделила его на три порции, потому что она знала, что всю сумму единократно ей никто не даст заплатить Елене Сергеевне. Она хотела ей нормально заплатить. Она сохранила через всю войну этот архив. Купили. Прошло еще какое-то время, но дальше ко мне обращается Сара Владимировна. Кто у нас специалист по советской литературе? Начинайте обрабатывать. Вот как я пришла к Булгакову. Очень просто. Силу вещей это называется.
И быстро в него влюбились, в Булгакова?
Знаете, я была потрясена, конечно, и личностью. Помимо, во-первых, мы прочли несколько человек из отдела рукописи. Мы прочли «Мастер Маргарита» раньше, чем он был опубликован.
Ну, конечно.
И раньше, чем пришел архив Булгакова. Потому что до этого к нам пришел, так мы называли, пришел архив Павла Сергеевича Попова, друга и биографа.
Биографа, да.
И там был экземпляр «Мастера Маргариты», который Елена Сергеевна, посмертная перепечатка, она перепечатала после смерти Булгакова и подарила экземпляр Павлу Сергеевичу. Угу. И пришел этот экземпляр. Его там секретарь парторганизации, уж не помню, тогда был, кажется, или партийный сейф положили. Кто-то из наших узнал из наших сотрудниц, как там его открывать, этот сейф. Угу. И мы вечерами его читали. 4 человека научных сотрудников, после работы, конечно, мы сидели, окаменев, он был, слава богу, две части, поэтому мы могли, значит, одну сначала пришли, потом передавали. И мы просто ошалев читали. Я помню это впечатление вот этой жары на Патриарших прудах. Все исчезало. Я там, и навстречу идет иностранец. Это что-то потрясающее. У меня была заготовлена фраза, жалко, что она так и не сумела, я ее не удалось произнести. Я думаю, если нас накроют, вы зачем достали, там от нас скрывали, то у меня была заготовлена фраза: «Искусство принадлежит не партии, а народу». Жалко, что не получилось.
А вы замечательно, между прочим, вы сказали, что исчезали страницы.
Исчезали.
Это, а помните, у Олеши есть такой пассаж?
Да, еще бы. Вот это про Достоевского.
Да, растворение страниц.
Лиловое хвостатое имя Настасьи Филипповны.
Да.
Это так. И второе, меня потрясла его личность. Ведь поймите, мы насмотрелись уже, я уже, так сказать, у нас была какая-то среда, мы многих уже знали. Вот что такое московская кухня. Это человек говорит одно на кухне, а потом смотришь его работы, там как-то не видно, чтобы его мысли туда проникали. А у Булгакова в его письме правительству есть замечательные слова, которые не все понимают, может, до конца. Я не шепотом в углу выражала... Про Багровый остров. Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я написал об этом драматургический памфлет и поставил его на сцене. Гордо написал он. И вот для меня, мне это было необычайно близко. Вот это единство личности разговоров, что называется, и творческой работы. Мне это было необычайно близко, очень заманчиво, я бы сказала, потому что у нас ходил разговор, говорит одно, думает другое, ну, да. пишет третье. Правильно ли?
Да, конечно, конечно.
Вот Булгаков дал образец этого. Что угодно, но в самих текстах не сдавался никогда.
Вы знаете, я обязательно хочу, чтобы мы с вами о Булгакове сделали отдельную передачу вот в рамках этого цикла. А теперь... В сегодняшний день погрузимся. Вы ведь, помимо литературоведческой своей работы, связанной с литературой советского периода, вы активно очень погружены в современную жизнь и занимаетесь таким просветительством.
Да.
Ездите с лекциями, развозите книги по библиотекам далеким. Отдача есть какая-нибудь?
Огромная. В прошлом году я включила в номинацию... конкурса, который идет уже в этом году, подводили итоги всего лишь 4-го всероссийского конкурса библиотекарей под названием «Время Гайдара» в 90-х годах, по книгам 90-х годов, как они их популяризируют. Замечательные книги изданы. Вот. И туда подключили моего Егора в прошлом году, мою книгу о Егоре Гайдаре. И я ввела номинацию в этот конкурс школьникам. Что нового вы узнали о 90-х годах из книги Егора? Номинация такая, общая номинация... Вернее так, конкурс делится, условия его делятся на две части. Одна библиотека работает с учителем истории, вторая библиотека работает со школьником. Это такое я придумала. И там, значит, библиотекарь со школьником как-то вот предлагает ему эту книгу, там все. И я была потрясена. В прошлом году пришли 9 сочинений, в этом пришли еще больше из разных совсем мест. И кто выиграли премию, приехали школьники, потрясающие. И сейчас они пишут, хотят продолжать то, к чему я призывала, просветительскую работу. Ну вот, например, они описывают, не зная друг друга. И тут сразу ясно, что никакой интернет им не помог. У нас в нашей семье все по-разному относились к 90-м годам. У бабушки было одно мнение, у папы другое, у мамы третье. У меня никакого. Я ничего про них не знала. Я родилась после них уж практически. И вот мы провели несколько вечеров за столом. Я читала куски из книги вашей, не вашей, а книги Егора. Мы обсуждали. Больше всего меня пронзила фраза «Мы молчали, думали». Много ли у нас сейчас молчат, думают? У нас человек говорит сейчас раньше, чем он подумал. И пишет в интернете раньше, чем подумал, малость. И так прошло несколько вечеров. В результате у нашей семьи стало общее мнение об этом периоде. Ну, вам как, это отдача есть?
Да. А политики? Вот вы с вашим оптимизмом подписываете письма против войны с Украиной. Вы
давно уже, по-моему, не было писем, да.
Была ваша подпись.
Конечно.
Вы действительно, вы верите, что эти письма могут возыметь действие, или делаете это для очистки совести?
Нет, конечно, все действует. Во-первых, некоторые думают, что петиции. Полно идет петиции про разные дела внутренние наши. Люди не верят, что что-то. Я перемещаю это, подписываю, перемещаю в Facebook. Вслед за мной должна похвалиться множество людей подписывает. Из петиции мне потом присылают. Я сама не заставляю, я и не умею, но только я вот подписываю и подаю пример. Минимум половина, когда собирается много подписей, действует. Минимум половина, дорогой Леонид. А этого никто не знает. Все зависит сейчас от количества людей.
Понимаю
вас. Не все, но многое. Я не предаю, между прочим, тут же себя поправлю. Я нисколько не цепенею перед этими 86%, которые говорят, пусть у нас в два раза увеличился продуктов стоимость, а все равно все хорошо. Я перед ними нисколько не цепенею, потому что за их пределами по-другому смотрят. Всего лишь 15 миллионов. Боже мой, 15 миллионов умных, порядочных людей. Да это огромная сила.
Ваш оптимизм неистребим.
Да как что? А кто? Вы попробуйте, вы возразите. 15 миллионов.
Много, 15 миллионов.
Да, Сатаров лучше всего сказал, когда Георгий Александрович. Вот, а вы знаете, большинство же против вас. Он сказал, не говорите мне про большинство. Не просто большинство, а все считали, что Вселенная крутится вокруг Земли. Один человек считал иначе. Пожалуйста, при мне не говорите про большинство. Я ему руку плющу.
Еще к вашему оптимизму у меня один вопросик есть. Вы в 2008 году Вы помните 2008 год, это когда президентом стал Медведев.
Да.
И вы тогда сказали в каком-то интервью или написали, возразили против термина «эпоха Путина». Вы сказали, эпохи Путина нету, была эпоха Ельцина, а время Путина, не больше.
Я не помню, но, наверное, да.
Да-да-да. Вы до сих пор продолжаете думать, что эпохи Путина
нет,
не наступила?
Конечно, на эпоху не тянет.
Не тянет?
Никак. Ну что вы, мы потеряли всех-то. Ну, какая эпоха, ребята? Я патриотка, знаете ли, я не люблю это слово произносить. Нас поддерживает, как там, я не знаю, Зимбабве, там, КНДР. Угу. Россия потеряла всех своих доброжелателей, всех своих союзников. Я никак не могу считать, что это у нас такая эпоха. Угу. Это у нас такое получилось странное время. Такое
странное время. Замечательно. Замечательно.
Ну, временное, как всегда, время.
Вы знаете, совсем у нас наше время истекло, но тем не менее, я не могу еще вам два вопроса не задать. Мы с вами рядом стояли на прощании с Борисом Немцовым. У вас, при всем вашем оптимизме, не было ощущения, что мы прощались с какой-то последней надеждой?
Нет. Россия страна большая. И 15 миллионов. Он бы сам не согласился с этим. Борис Ефимович сам бы с этим не согласился. Он работал на то, чтобы надежда не умирала.
Замечательно. Замечательно. И поэтому, добивая тему вашего оптимизма, я последнее, что вас хочу спросить, но понимаю уже, что вопрос мой будет чисто риторическим. У вас нет ощущения безысходности и безвыходности?
Боже мой, я страну проехала от Владивостока до Москвы на машине. Чтобы в такой стране чувствовать безысходность, ну это смешно.
Грандиозно. Спасибо. Это было замечательно.
Нам страна дана такая.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Очень яркая личность, острый на язык, не боящийся называть вещи своими именами, при этом не теряющий оптимизма и веры в будущее России, литературовед и общественный деятель Мариэтта Чудакова нас сегодня удостоила своим визитом и беседой. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода». В какой России вы хотели бы жить?
Вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».